Страница 184. Послесловие. Моя брошюра устарела вследствие экономической разрухи и неработоспособности типографии в Петербурге. Брошюра написана 10 апреля 1917 года, а сегодня 28 мая, и брошюра все еще не вышла. Брошюра написана как проект платформы для пропаганды моих взглядов перед Всероссийской конференцией нашей партии, Российской социал-демократической рабочей партии большевиков. Переписанная на пишущей машине и розданная членом партии в нескольких экземплярах перед конференцией и на конференции, брошюра сделала все же некоторую часть своей работы. Но теперь... Конференция 24-29 апреля 1917 года уже состоялась. Резолюции ее давно изданы. Смотри приложение к номеру 13 «Солдатской правды». И внимательный читатель легко заметит, что моя брошюра частенько является первоначальным проектом этих резолюций. «Солдатская правда». Ежедневная большевистская газета начала выходить в Петрограде с 15-28 апреля 1917 года как орган военной организации при Петербургском комитете РСДРПБ. С номера 26-го, 19 мая, 1 июня 1917 года стала органом военной организации при ЦК РСДРПБ. Тираж газеты составлял 50-75 тысяч экземпляров. Половина тиража направлялась на фронт. В 1917 году в редакцию «Солдатской правды» входили Ильин Женевский, Невский, Подвойский и другие. В газете было напечатано более 60 статей Ленина, в том числе написанные специально для «Солдатской правды». В приложении к номеру 13 газеты от 3-16 мая были опубликованы резолюции 7-й апрельской Всероссийской конференции РСДРПБ с введением, написанным Лениным. Страница 184. В «Солдатской правде» сотрудничали Володарский, Дзержинский, Калинин, Крупская, Крыленко, Мануильский, Минжинский и другие деятели большевистской партии. Газета пользовалась большой популярностью среди солдат. После июльских дней 1917 года была закрыта временным правительством. С июля по октябрь 1917 года выходила под названиями «Рабочий и солдат» и «Солдат». С 27 октября, 9 ноября 1917 года начала выходить под старым названием. В марте 1918 года издание «Солдатской правды» было прекращено постановлением ЦК РКПБ о замене газет «Деревенская беднота», «Деревенская правда» и «Солдатская правда» газетой «Беднота». Мне остается только выразить надежду, что кое-какую пользу в связи с этими резолюциями в пояснении их брошюра все же принесет, а затем остановиться на двух пунктах. Я предлагаю на странице 27 остаться в Циммервальде только для информации. Смотри настоящий том, страница 177. Конференция не согласилась в этом пункте со мной, и мне пришлось голосовать против резолюции об интернационале. Страница 185. Уже теперь становится явственно видным, что конференция сделала ошибку, и что ход событий быстро поправит ее. Оставаясь в Циммервальде, мы, хотя бы и против нашей воли, участвуем в оттягивании создания Третьего интернационала. Мы косвенно тормозим его создание, будучи связаны мертвым грузом уже мертвого идейно-политического Циммервальда. Положение нашей партии перед лицом всех рабочих партий всего мира. Теперь именно таково, что мы обязаны немедленно основать Третий Интернационал. Кроме нас теперь этого сделать некому, а оттяжки вредны. Оставаясь в Циммервальде лишь для информации, мы сразу развязали бы себе руки для такого создания, будучи в то же время в состоянии использовать Циммервальд, если бы обстоятельства сделали такое использование возможным. Теперь же, благодаря ошибке, сделанной конференцией, мы вынуждены пассивно ждать по меньшей мере до 5 июля 1917 года, срок созыва Циммервальдской конференции. Хорошо еще, если ее не отсрочат еще раз, она уже была раз отсрочена. Созыв Третьей Циммервальдской конференции в Стокгольме намечался Интернациональной социалистической комиссией на 31 мая 1917 года, но затем неоднократно переносился на другие сроки. Ленин считал, что большевики должны разорвать с Циммервальдским объединением, в котором центристы вполне повернули к сдаче всех позиций социал-шовинизму, и немедленно приступить к организации Третьего Интернационала. Участие в Третьей Циммервальдской конференции он допускал только с информационной целью. Седьмая апрельская Всероссийская конференция по докладу Зиновьева большинством голосов приняла решение об участии представителей большевиков в конференции. Конференция состоялась 5-12 сентября нового стиля 1917 года. На ней были представлены левые элементы социалистических партий, шведские левые, Американская лига социалистической пропаганды, польские социал-демократы, объединенные краевым правлением, австрийские левые, оппозиция, спартаковцы и датский союз социал-демократической молодежи. Центристы, германские независимцы, швейцарская социал-демократическая партия, финская социал-демократическая партия, румынская партия, меньшевики-интернационалисты, болгарские независимые профсоюзы, социал-шовинисты, русские меньшевики во главе с Аксельродом. От большевиков на конференции присутствовали Воровский, Орловский, Семашко, Александров. Конференция проходила в строго конспиративных условиях, сведения о ходе ее работ в прессу почти не поступали. В порядке дня конференции стояли следующие вопросы. Первое. Доклад Интернациональной социалистической комиссии. Второе. Инцидент с Гриммом. Третье. Отношение к Стокгольмской мирной конференции. И четвертое. Борьба за мир и Циммервальдское движение в разных странах. Конференция рассмотрела дело Гримма, разоблаченного в России в качестве эмиссара швейцарского министра Гофмана, зондировавшего почву насчет сепаратного мира в интересах германского империализма. К этому времени Гримм был отстранен от должности председателя Интернациональной социалистической комиссии, и конференция одобрила исключение его из ИСК, признав его поведение недопустимым. Ленин считал такое решение недостаточным. Во время дискуссии по вопросу об отношении к Стокгольмской мирной конференции социалистов Второго Интернационала часть делегатов высказалась за участие в ней, а русские меньшевики получили императивный мандат остаться на Циммервальдской конференции только при условии, если она в целом примет участие в Стокгольмской конференции. С резкой обличительной речью по адресу меньшевиков и их единомышленников на конференции выступил от имени ЦК и ЗБЦК РСДРПБ и польской социал-демократии Воровский. Воровский потребовал, чтобы конференция высказала свое отношение к российским меньшевикам, которые, будучи членами Циммервальдского объединения, дали своих представителей в министерство русского Ковеньяка, Керенского, и несут полную ответственность за введение смертной казни в армии, июньское наступление на фронте, разгром большевистских газет, расстрел июльской демонстрации, аресты деятелей большевистской партии и тому подобное. Большевиков на конференции поддержал ряд делегатов, но большинство во главе с Газе отказалось вынести решение по этому вопросу. Смешанный состав конференции определил каучуковый компромиссный характер его резолюции и манифеста. Манифест конференции призывал к всеобщей международной забастовке против войны и в защиту русской революции. К манифесту присоединились представители некоторых партий, не принимавших участия в работах конференции. Кроме манифеста были приняты резолюции сочувствия Фридриху Адлеру и русским большевикам, заключенным в тюрьмы Керенского, Калантай и другие. Третья Цемервальская конференция полностью подтвердила ленинский вывод об окончательном банкротстве Цемервальского объединения, о необходимости немедленного разрыва с ним и создании третьего коммунистического интернационала. Оценку резолюции конференции Ленин дал в незаконченной статье «Задачи нашей партии в интернационале». Смотри сочинение, четвертое издание, том 26, страницы со 189 по 191. Но решение, единогласно принятое ЦК нашей партии после конференции и напечатанное в номере 55-м «Правды» от 12 мая, наполовину исправило ошибку. Постановлено, что мы уходим из Цемервальда, если он пойдет совещаться с министрами. Смотри сочинение, четвертое издание, том 24, страница 353. Я позволю себе выразить надежду, что вторая половина ошибки будет исправлена вскоре, как только мы созовем первое международное совещание левых, третье течение интернационалистов на деле. Смотри выше, страницы с 23 по 25. Смотри настоящий том, страницы со 172 по 175. Второй пункт, на котором надо остановиться, это образование коалиционного министерства 6 мая 1917 года. Брошюра кажется в этом пункте особенно устаревшей. Образование коалиционного временного правительства явилось следствием кризиса, вызванного нотой министра иностранных дел Милюкова союзным правительством от 18 апреля 1 мая 1917 года, подтвердивший соблюдение временным правительством всех договоров, заключенных царским правительством с союзными империалистическими державами Англией и Францией. Ввиду стихийно возникших демонстраций протеста, вылившихся 20 и 21 апреля, 3 и 4 мая, в мощное движение рабочих и солдат, Временное правительство, чтобы создать видимость перелома в политике, пошло на отставку министра иностранных дел Милюкова и военного министра Гучкова и обратилось к Петроградскому совету с предложением выразить согласие на образование коалиционного правительства. Исполнительный комитет, вопреки решению от 1-14 марта о неучастии во временном правительстве представителей совета, на экстренном заседании вечером и ночью 1-14 мая согласился с предложением Временного правительства. На предварительных совещаниях фракций против вступления высказалась лишь фракция большевиков. При окончательном голосовании 44 голосами против 19, при двух воздержавшихся, было принято решение о включении в состав правительства представителей Совета. Для переговоров об условиях формирования коалиционного правительства была выбрана комиссия в составе Чхиидзе, Церетели, Дана, Богданова, меньшевики, Станкевича, Брамсона, трудовики, Роца, Чернова, эсеры, Каменева, большевик, Юренева, межрайонец и Суханова, внефракционный социал-демократ. Вечером 2-15 мая состоялось экстренное заседание Петроградского совета, на котором большинством голосов действия исполкома были одобрены. После переговоров 5, 18 мая, была достигнута договоренность о распределении постов в новом правительстве, в результате которой в его состав должны были войти 5 министров-социалистов: Керенский, военный и морской министр, Скобелев, министр труда, Чернов, министр земледелия, Пешехонов, министр продовольствия, Церетели, министр почт и телеграфов. Вечером 5-18 мая Петроградский совет, заслушав доклад Скобелева об итогах переговоров с Временным правительством, постановил ввести в правительство своих представителей при условии ответственности и отчетности их перед Советом и выразил полное доверие новому правительству. Ленин писал позднее, что эсеры и меньшевики, войдя в состав буржуазного правительства, спасли его от краха и дали превратить себя в слуг и защитников его. Сочинение, 4-е издание, том 25, страница 217. На деле именно в этом пункте она совершенно не устарела. Она строит все на классовом анализе, которого как огня боятся меньшевики и народники, давшие 6 министров в заложники 10 министрам капиталистов. Страница 186. И именно потому, что брошюра строит все на классовом анализе, она не устарела, ибо вступление Церетели, Чернова и компании в министерство изменило в ничтожной степени только форму соглашения Петроградского совета с правительством капиталистов. А я нарочно подчеркнул в брошюре на странице 8, что имею в виду не столько формальное соглашение, сколько фактическую поддержку. Смотри настоящий том, страница 156. С каждым днем все яснее становится, что Церетели, Чернов и компания именно только заложники капиталистов, что равнехонько ничего обновленное правительство из своих пышных обещаний выполнить не хочет и не может ни во внешней политике, ни во внутренней. Чернов, Церетели и компания убили себя политически, оказались помощниками капиталистов, на деле душащими революцию. Керенский докатился до применения насилия к массам. Сравни страницу 9 брошюры. Гучков только еще грозится применять насилие против масс. Смотри настоящий том, страница 157. А Керенскому пришлось осуществлять эти угрозы. Ленин имеет в виду опубликованное 11-24 мая 1917 года военным министром Керенским приказа, содержащего декларацию прав солдата, в которой имелся пункт о применении начальником в условиях боевой обстановки военной силы к неисполняющим приказания подчиненным. Этот пункт был направлен против солдат и офицеров, отказывавшихся идти в наступление. Одновременно с опубликованием приказа Керенский начал расформирование полков и отдачу под суд офицеров и солдат, подстрекавших к неповиновению начальству. Чернов, Церетели и компания убили политически себя и свои партии, меньшевиков и социалистов-революционеров. С каждым днем народ будет видеть это все яснее и яснее. Коалиционное министерство – лишь переходный момент в развитии основных, анализированных вкратце в моей брошюре, классовых противоречий нашей революции. Так продолжаться долго не может. Либо назад – контрреволюции по всей линии, либо вперед – к переходу власти в руки иных классов. Стоять на месте в революционное время в обстановке всемирной империалистской войны нельзя. Н. Ленин, Петербург, 28 мая 1917 года.